Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем изучение послания к евреям. Сегодня мы будем с Божьей помощью изучать 7 главу, но для начала коротко повторим содержание 6 главы. Суть содержания 6 главы была в том, что автор призывает оставить позади базисное положение учения Машеха, то есть оставить буквари, и приступить к серьезной учебе, которую мы через этот букварь получили доступ. И автор говорит, дальше приводит некую параллель к притче о сеятеле, что сеятель сеет зерна. Если мы вспомним притчу Машеха о сеятеле, то сеятель сеет зерна, и если посмотреть, одно упало при дороге, одно на камень, одно терний проросло, и не сразу видно, что и как прорастает. И вроде бы сеятель такой странный, любой бы такого работника выгнал, у него только 20% зерна падает нужно. Кто ж так разбазаривает зерно-то? Но суть в том, что сеятель сеет, и он будет заниматься тем, что прорастает. Почва, которая прорастает тернии, она оказывается не готовой, и после какого-то времени она просто будет выжжена для того, чтобы освободить ее от сорняков. То, что говорит автор, мы не должны постоянно повторять букварь из-за того, что кто-то букварь не осваивает. Есть опоздавшие, есть люди, которые опаздывают. Невозможно людей, слышавших, постоянно возвращать к покаянию. Мы, и, конечно, не имеем лимит на покаяние. Каждый человек может возвращаться и покаяться, вернуться в любой момент. Но автор говорит, что мы имеем лимит времени на призыв к покаянию, на то, чтобы сосредотачиваться на призыве к покаянию тех, кто уже вкусил, тех, кто уже попробовал и отпал. Если человек отпадает, не нужно исходить, не нужно за ним бесконечно бегать и носиться, и община может на этом зациклиться, и надо продолжать движение дальше. Бывает, что из-за того, что люди не стоят в вере, община постоянно занимается самоевангелизацией. Постоянно приходишь на собрание и слышишь, что общение постоянно доказывает, что Ишуа – это действительно Машиах, что Бог действительно властен над всем и тому подобное. Автор говорит, все это важно, все вот эти этапы подготовки человека к погружению, подготовки человека в вере, наставничество важно. Если человек вкусил и отпал, это не значит, что мы должны сами второгодниками с ним оставаться, мы идем дальше. Почему это еще важно? Потому что Бог верный своим замыслам, и Он и того человека тоже будет вести, тоже будет двигать. И мы должны идти дальше. А куда мы должны идти дальше? Об этом была 6 глава. Мы имеем якорь заброшенный, дерзновенно заброшенный, туда, куда за нас предшественником, предтечей вошел Машех, в святая святых. Мы имеем цепь, якорь которой в святая святых заброшенный, по этой цепи, перебираясь постепенно, мы должны, имеем надежду, двигаться к святая святых с огромным долготерпением, как Авраам. И автор закончил свое послание тем, что еще раз упомянул, что Машех, Ишуа, назван Машехом по чину Мелхиседека. И в 7 главе, собственно, автор будет говорить о том, кто такой Мелхиседек. Дело в том, что если мы читаем исключительно Танах, то о Мелхиседеке мы знаем достаточно мало. Мы знаем из 14 главы Берешит, что он вышел, когда Авраам победил 5 царей и вернул имущество царю Содомскому. Произошли кое-какие разборки там интересные, и это очень тоже интересно разбирать в рамках уже недельной главы. Навстречу Аврааму выходит царь, вроде бы не из этих 5 царей, вообще не из этого места, Мелхиседек, царь Шалема. Слово «шалем» Возможно, это название Иерусалима, но слово «шалем» означает целостный, имеющий мир, имеющий целостность, совершенный царь. И в одном из пониманий это можно перевести как «Мелех Шломо», царь союзнический ему, царь, который на его стороне. Но это довольно-таки, так сказать, в стороне оставшееся понимание, а мы поговорим о том, что он назван царь Шалема, то есть целостный царь, царь целостности, царь совершенства, можно перевести. И он священник Бога Всевышнего. Мелхицедек по книге Берешит выходит навстречу Аврааму и говорит: «Благословен Авраам от Бога Вышнего и благословен Бог Вышний». И дальше благословляет Авраама, Авраам тоже благословляет Мелхицедека, никакой теологической дискуссии между ними нету, Авраам не говорит ему: постой, 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 Бога зовут Элохим, а не зовут его Эль-Ильон, или не говорит ему, что Бога зовут Ашем, не называет каких-то других имен, у них полное согласие, и один дает десятину другому, так сказано, и дал ему Маасер десятину от всего. В тексте Берешит, в тексте книги Бытия, не очевидно, кто кому дал десятину. Поэтому мудрецы в сборнике Мидрашей Берешит Раба спорят о том, кто кому дал десятину. Есть два основных мнения. Первое мнение, оно говорит так: поскольку Мелхицедек благословил сначала Авраама, а потом Бога, сверху вышел голос, который тоже сначала благословляет раба, а потом хозяина. И тут же священство перешло к Аврааму, и Бог сказал: ты священник по чину Мелхицедека, то есть Аврааму наследовал от Мелхицедека священство. Это одно понимание. Второе понимание говорит о том, что Мелхицедек – это великий совершенный священник, он шалем, он целостный, и поэтому из-за того, что именно Авраам дал Мелхицедеку священство, дал Мелхицедеку десятины, призная его священство, все праотцы Авраам, Ицхак и Яков получили три слова «ятед», используют Мидраш, это колышки, к которым крепится палатка, три основания. Каждого из них, Авраам, Ицхак и Яков, скажут, что они благословлены всем. Мидраш заключает это мнение раби Ишмаэля, современника раби Акивы, конец первого века, начало второго века. Мидраш заключает, что источником благословения для всего народа Израиля, для всех праотцов, была десятина, которую Авраам дал Мелхицедеку. Это мнение раби Ишмаэля в Мидраше и раби Юдана там же. Таким образом, существует позиция, по которой Мелхицедек, он источник благословения Израиля. О происхождении Мелхицедека тоже есть спор, поскольку, когда появляется какая-то новая личность в Писании, кто-то, о ком ничего не сказано, мудрецы ищут объяснение, откуда этот человек взялся, это естественно. Естественно, заинтересоваться читателю, откуда вдруг появился Мелхицедек или откуда вдруг появился Иов в книге Иова. И комментаторы объясняют, некоторые говорят, Мелхицедек – это Шем, у Шем сын Ноаха, Шем Ноевич или Сим Ноевич в русской традиции. И известна традиция, известно предание о том, что у Шема была Ишива, что Шем был хранителем Торы, что Шем наследовал от Ноаха священство. Это имя Шема заключается из букв «Мелех». Шалем, Мем Шин, если читать в обратном направлении, то получается Шем. Шем действительно родился за много поколений до Авраама, но Шем, если мы сделаем правильный подсчет, не только жил во времена Авраама, но Шем и пережил Авраама, поэтому чисто теоретически это мог бы оказаться Шем. Но есть и другая традиция, опять же мы говорим про еврейскую традицию, традиция, которая говорит, что Мелхицедек бен Нир, он был взят до потопа как хранитель священства, своеобразная такая капсула времени, которую Всевышний взял на небеса для сохранения священства, и он пребывает священником на небесах, получил вечное существование как священник. Это то, что мы знаем о Мелхиседеке из еврейской традиции. Есть довольно-таки обширная литература о Мелхиседеке, очень много фантазий. Есть идея о том, что в конце времен открывается Мелхиседек, Илия, Машиах бен Давид, и они приносят спасение Израилю. Есть много разных версий, но то, что нам нужно, мы вот здесь упомянули, это, скорее всего, то, что автор послания к евреям знал. Мелхиседек был поставлен Богом-священником без начала, без конца, как прообраз или как земное отражение Сына Божьего. Об этом и говорит 7 глава. «Ибо Мелхиседек, царь Шалема, священник Бога Всевышнего», как эта цитата из книги Берешит, «Коэн ле Эль-Эльон», Эль-Эльон – это Бог Всевышний, «тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом и царь Шалема, то есть царь мира». То есть Авраам отделил ему десятину не только как коину, но и как царю по знаменованию его имени, который есть царь правды, опять-таки шлемут, целостность – это правда, царь шалема, то есть царь шалома и царь мира. Слово шалом, шалем – это очень глубокий, очень многосмысленный корень в иврите. Слово шалем означает расплату, лишалем – платить, ташлюм – оплата от этого же корня, шалом – мир, шалем – это целостность, благословение, мир и так далее. Очень важное слово, и как бы слово шалом, оно ключевое до сих пор в иврите – это приветствие. И царь шалома, царь мира, прообраз царя мира – это Мелхиседек, который без начала и без конца пребывает вовек, в третьем стихе, без матери, без отца, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобившийся Сыну Бога, остается священником постоянно. То есть корень земного священства в небесном священстве Мелхиседека. Когда Авраам платил десятину Мелхиседеку, внутри Авраама представление о потомках в иудаизме, вообще, что они как матрешки сидят в чреслах своих предков. То есть, когда Авраам платит десятину, в его лице Ицхак, Яков, Леви его сын, и Аарона Коэн, и все последующие куаним, вся цепочка коинов платит десятину. Это очень интересный образ. Например, есть такая мысль, что когда Яков возвращается в страну Израиля и встречает Исава, и Яков выводит всю семью, вся семья кланяется Исаву, но Яков заслоняет собой Лею, Лея не кланяется Исаву, и в результате рождается на свет Беньямин, который Исаву не поклонился. То есть вопрос о том, кто пребывает в чреслах, он уже сущий в чреслах, хотя он еще не родился, но в чреслах отца он уже есть. Поэтому потенциально Леви и Аарон, и все священники, и Каяфа принесли десятины Мелхиседеку в этом священстве. Если мы снова вернемся к Мидрашу, о котором мы говорили, это Берешит Раба на недельную главу Лех-Леха, на недельную главу о выходе Авраама из Ура, то мы увидим, что раввины видели, в всяком случае, часть раввинов видела источник благословения для Израиля в десятине, отданной Аврааму. И в этом еще одна важная деталь, что народ делегирует священника, народ выставляет священника и признает священство, отдавая его десятины. Это не просто десятины, деньги, которые уходят в никуда, это источник благословения для народа через то, что народ дает десятины левитам. Народ объединяется в одно, левиты как бы горизонтальной чертой объединяют народ в единое целое, затем коганим, священники, вертикальной чертой, образуя крест своеобразный, поднимают эти десятины на землю и, соответственно, спускают благословение на землю. Мы об этом много говорили в беседах об устройстве храма, в беседах о райском саде и так далее. И в 4 стихе автор послания говорит: «Видите, как велик тот, кому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. То есть Бог устроил, выделил, они не сами на себя взяли, об этом говорится в прошлой главе, никто не может стать левитом сам по себе, и коином никто не может стать сам по себе. И сегодня и левитское служение, оно не заключается в пении и в прославлении, поэтому, когда кто-то говорит, я играю в прославлении, и поэтому я имею левитское служение, это не совсем верно, потому что служение левитов гораздо больше просто пения. Левиты – это не группа прославления, это не хор, и это не какой-то ансамбль, это служители народа. Хотя и те, и другие произошли через Авраамовых, именно у левитов внутри народа Израиля есть определенная функция. И это определено законом. Но задолго до того, как закон был дан, сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть реализация обетований, данных Аврааму, произошла через Мелхиседека, хотя он имел эти обетования, и Авраам дал Мелхиседеку десятину, хотя каких-то законных юридических оснований для того, чтобы считать Мелхиседека коином, не было. Он вообще не имел отношения к народу Израиля, не было храма, не было священства в том понимании, в котором есть, но он прообраз священство, предтеча священства, источник священства, и Авраам дает ему десятины, об этом в 7 стихе, без всякого же прикословия меньший благословляется большим. То есть Авраам принял благословение от Мелхиседека, не он благословил Мелхиседека десятиной, у нас так обычно часто говорят, мы хотим вас благословить, и мы вам даем наши десятины. Нет. Десятины дают тому, от кого хотят получить благословение. Авраам дает десятины Мелхиседеку, чтобы через Мелхиседека получить благословение, не наоборот. В 8 стихе, автор послания к евреям говорит, и здесь в нашем мире, в нашей ситуации, здесь, на земле, десятину берут человеки смертные, а там это не там на небесах, это там в Берешит 14, имеющий о себе свидетельство, что он живет. И сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его, это то, о чем мы говорили. И дальше идет рассуждение, которое легло в основу многочисленных доктрин и теорий, в силу того, что написано для еврейской аудитории очень давно, написано на греческом языке, и часто сами переводчики вносили свою веру в перевод, вносили свое понимание в перевод, а иначе, я вам скажу, невозможно истолковать текст, не привнеся в текст себя. Это никому невозможно. Итак, в 11 стихе мы попробуем разобрать это подробно. Итак, усовершенствован через левитское священство, то есть левитское священство как система усовершенствования человека, согласно которому был устроен народ, то есть народ был устроен так, Да? То есть здесь в синодальном переводе с ним сопряжен закон, а в оригинальном тексте законоустроен народ. То есть народ так устроен, что в нем священство, рост. Мы говорили, да, что левиты объединяют народ, коины поднимают народ. Устроено через левитов, коины ведь тоже левиты. Но он не доводил народ до совершенства. Почему? Мы говорили, касались лестницы Якова, что она не достигает земли. Коэн входит, на какой-то момент он может войти в святая святых, он может дойти до соприкосновения со Всевышним, но это не постоянное общение с Богом. Сам по себе коэн не может дать народу совершенство. И поскольку этого совершенства нет, то в Божьем замысле есть предусмотрен новый первосвященник, иной первосвященник или другой первосвященник по положению Аарона, по чину Мелхиседека, по положению Мелхиседека, а не по положению Аарона. То есть положение Аарона – это первосвященник из братьев, первосвященник человеческий, имеющий родословие и наследие. Наследие Бог установил так в народе, что священство передается по наследию, и по устройству народа никто другой не мог подойти к жертвеннику. Это запрещалось самой Торой. Такого было устройство. Об этом говорит 13 стих, мы до него еще дойдем. То есть, поскольку механизм священства Аарона ввел народ к совершенству, но не мог привести его к совершенству, то на определенном этапе пути этого к совершенству священство должно было смениться. И должен был стать священник по чину, по наследию Мелхиседека, по закону наследования Мелхиседека. Что такое по чину? Это сложное понимание. Он не в чине полковника, не в чине сержанта и не в чине прапорщика, упаси Бог. Чин имеется в виду система наследования. Система наследования – прямое избрание Всевышнего. И дальше 12 стих 7 главы, стих, который стал основанием для того, что многие общины вообще решили, что весь закон отменен, что все отменено, и вообще все при все отменено. Если мы посмотрим на текст с перекладыванием священства, перекладывание священства обуславливает, делает необходимым перекладывание закона. То, что священство перешло от священника по чину Аарона к священнику по чину Мелхиседека, делает возможным то, что священник из другого колена может приступить к жертвеннику. Это закон священства, который перекладывается с одного колена на другое, перекладывается с одной системы наследования на другое, не переменяется, а перекладывается. Но даже если бы мы сказали «переменяется», это не значило бы «отменяется». И в чем перемена, сам автор объясняет в 13 стихе. «Ибо тот, о котором говорится, сие принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Хотя и написано в Танахе, что сыны Давида были священниками, бней Давид коаним. Слово «коэн» означает «священник», но оно означает и «царь», «управляющий», потому что действительно через священников, через священство происходит управление миром. Поэтому важно было объединить обетование царства, данное Иуде, со священством через Аарона, и эта часть замысла, которая существовалась в том, что Машиах из рода Иуды приступил к жертвеннику, но не к земному жертвеннику. Иешуа не ходил во святая святых, земное. Иешуа входил в небесное святая святых. Народ поднялся до небесного уровня, и на небесном уровне само по себе наследование, оно изменило. В 15 стихе это еще яснее видно, по подобию Мелхиседек восстает священник другой, который также не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий, который не умирает, не сменяется, не имеет наследования. Сама по себе система наследования священства от Коэна к Коэну, от Аарона к сыновьям Аарона, от сыновей Аарона к сыновьям сыновей Аарона, она возникает из того, что священник, он плотской, и он умирает. Об этом говорили предыдущие главы. Но по силе жизни не перестающий, то есть по клятве Всевышнего, новый Коэн получает обетование. А поскольку он и вошел-то в небесное вечное святилище, в совершенно новом теле, можно сказать, он открыл нам дорогу не только сначала с земли до той самой лестницы, а затем с небес до той самой лестницы, и соединил в человеческой плоти земное и небесное, тем самым став и царем, и священником, не будучи из колена Аарона, потому что на небесах закон о наследовании не может действовать, потому что небесное несмертно. И об этом говорит автор, ибо засвидетельственно, ты священник вовек, вовек по чину Мелхиседека, то есть ты будешь вечным священником, священником вечным. И вот это вечное и плоское, это то, что противопоставляется, это и есть перекладывание закона. Отменение же бывшей прежде заповеди было по причине ее немощности и бесполезности. То есть, поскольку левитское священство не могло достигать совершенства, не могло привести народ к совершенству, сделалось немощным, то и произошло переложение священства. Это не значит, это не следует понимать, что земное и небесное священство отменено или что оно было ошибкой. То есть Всевышний имел какой-то план относительно священства, имел какой-то замысел, он определенным образом законоустроил народ, это он законоустроил. Мы уже читали, что именно Всевышний повелел Моше взять Аарона, приблизить его и сделать священником, и Всевышний работал с народом через священников, даже пророка Захария он посылает к священнику с вопросами, но священники могли поднять человечество только до определенного уровня, это была часть замысла. Иешуа поднялся на небеса и спустился, то есть сделал открытой всю дорогу на небеса и навсегда соединил небесное святилище с земным, небо и землю, небесное и земное, все соединил в своей плоти. И об этом автор и говорит дальше, что закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Мы можем еще больше приблизиться к Богу, если мы вспомним, когда Бог повелевает Моше, когда Бог повелевает Моше поставить Аарона на священство, он говорит Моисею: «Моше, веата карев, это Аарон ахих, а ты приблизь Аарона, брата твоего». Суть священства в приближении человека к Богу, одна из сущностей священства, это их работа на земле. И священники выполняли этот труд, принимали десятины, так был народ законоустроен, то есть действительно священники вели народ к совершенству, но до определенного уровня они могли вести, а Бог обетовал, дал обетование, клялся, что будет священство по чину Мелхиседека. То есть зачем нужно было вообще эта клятва? Бог клянется Аврааму, мы видели в прошлой главе, Бог клянется о священстве по чину Мелхиседека. Что значат эти клятвы? автор послания говорил это в предыдущей главе, что клятвы дают нам большую надежду, если это Бог не просто так сказал, а мы и так верим тому, что Бог говорит, но Бог еще и с клятвой сказал, мы еще больше в это верим. Бог обещал Аврааму совершенное семя и обещал совершенное священство на земле. Бог обещал сделать мир совершенным, и это часть обетования. И так как это часть, которая с клятвой, это обязательный пункт божественного плана, то тем лучшего завета сделался поручитель Иешуа. Заветы и заветами называются и обещания, исповедания по отношению ко Всевышнему. Завет построен на системе жертвоприношений в том числе. И дальше автор именно об этом говорит. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечный, имеет и священство неприходящее. На протяжении всей главы, всего этого рассуждения, автор вообще не говорит о законе заповеди, о законе заповедей Торы. Автор говорит о законе заповеди священства, о законе наследования священства. В 25 стихе автор говорит: «Посему и может спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Потому и спасать может, в оригинале написано, совершенно спасать, то есть поднимать их, доводить до Бога, тех, кто через него приходит к Богу, не приближать их к Богу, а приводить их к Богу, потому что может вступаться за всех живущих». Слово, которое переносится «ходатайствовать», дословно все-таки «вступаться». Хотя, наверное, это, в принципе, одно и то же, или, по крайней мере, похожие термины. И в 26 стихе автор говорит: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, не злой, не скверный, отделенный от грешных, высший, принадлежащий небесам, выше и небесным сделавшийся». То есть наш священник, он дорос до небес, из человеческой плоти спустился в человеческую плоть, чтобы из человеческой плоти дорасти до небес, и, будучи таким, он может приводить нас к Богу, а не только приближать. И этот священник, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Он однажды прочистил, раскрыл нам дорогу от земли до небес. Здесь нужно говорить, раз уж мы говорим о приближении, то нужно помнить, что слово «жертва», «курбан» на иврите, это тоже приближение. И поэтому приближаться – это значит приноситься в жертву, и приносить жертву – это значит приближаться. Но священник Иешуа, наш совершенный священник, сделал приближение совершенным, то есть он довел нас до Бога, позволяет нам прийти к Богу, а не приближаться к Нему. Это больше. Ибо закон поставляет человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенное. После закона устройства народа Всевышний предполагал, что будет новое законоустройство, которое переложит священство на Сына Совершенного, и мы получим возможность приходить ко Всевышнему. Изменился закон, изменился GPS прихода ко Всевышнему, GPS взаимоотношений со Всевышним. Автор вообще не говорит здесь о законе Торы, автор, наоборот, много говорил о субботе, автор не говорит здесь об отмене субботы, чистоте семейной, о кашруте, автор вообще этого вопроса здесь не касается, автор говорит о законе жертв, в Торе, в самой Торе, часто употребляется слово Тора для обозначения какой-то группы законов. Тора – это не всегда целостная. Тора – есть, например, учение о прокаженном, есть учение о курбанот, о жертвах. И в данном случае автор говорит о том, что священник, приближающий к Богу, сменился священником, приводящим к Богу. Священник, который сменялся и наследовал свое священство другим, сменился, переложил свое священство на священника вечного, который навечно вошел во святая святых, предтечей за нас, как автор говорил во второй, в предыдущей главе, в шестой главе, автор говорил об этом, он наш якорь, наш человек на небесах, наш человек в святая святых, и мы имеем через него возможность, имеем через него надежду в долготерпении подходить и приближаться к святая святых. Еще раз повторю, это очень важно, мы имеем надежду, мы должны с долготерпением двигаться, это путь, это не портал, не, мы не телепортируемся в святая святых, мы имеем возможность туда идти, мы имеем возможность дорасти до туда, и более того, не только мы можем ее потерять, мы можем остаться на молочной пище, не оставшись, законсервировавшись на младенческом возрасте. Мы можем опоздать или отпасть, как опоздали те участники небесного, участники земного призыва, те, которые пошли из Египта в страну Израиля. Об этом автор говорил в предыдущих главах. Сейчас автор лишь объяснил нам механизм того, как стал возможен тот небесный призыв, тот призыв на небесный пир, который мы получили, возможность наша войти в святая святых вслед за Машехом, который вошел туда предтечей за нас. Здесь очень много можно говорить об этой главе, очень много можно говорить о Мелхицедеке и о священстве, о значении священства. И мы сейчас дали много точек, с которых можно начинать копать глубже и искать что-то. Это больше материал для размышления и рассуждения. И опять-таки я еще раз повторю, не все сразу должно быть понятно. И когда кажется, что все понятно, тогда-то оно и непонятно на самом деле. Нужно и нужно копать дальше. И пусть Всевышний обильно благословит всех тех, кто ищет его слово, кто стремится выполнять его заповеди, кто идет, двигается к этому великому небесному призванию, на это великое собрание, на этот великий небесный пир, кто жизнь свою кладет на то, чтобы войти вслед за предтечей, войти, приблизиться, приступить к небесному святая святых. Господь благословит вас и семьи ваших, и детей ваших. Господь благословит всех, кто помогает и поддерживает учителей, всех, кто помогает и поддерживает нуждающихся вокруг. Да не оскудеют руки дающие. Господь благословит тех, кто принимает помощь, чтобы и им достичь уровня, когда благословение будет им давать. Господь благословит всех слушающих, всех нуждающихся, всех страдающих, исцелит больных, залечит боль, вытрет слезу. Господь да пребудет со всеми вами всегда. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.